Радио «Свобода». В эфире «Время свободы» и план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Белые улицы. Новая гражданская акция по всей России.
Сожмем кольцо вокруг Кремля. У нас будет два белых круга, символизирующих честность, справедливость и позитив.
Московские блогеры едут в Смоленск, чтобы поддержать осужденную активистку «Другой России» Таисию Осипову.
Надеюсь, достаются, что хотя бы из-за большого общественного резонанса вокруг этого дела, может быть, приговор изменен чуть-чуть в лучшую сторону.
Жители Челябинска требуют прекратить полеты боевой авиации над городом.
3 часа ночи мы были разбужены страшным шумом от самолетов. Ребенок вообще решил, что нас бомбят фашисты. Оказывается, без объявления войны на нас напала своя же авиация.
И День радио – новый праздник, учрежденный ООН.
Есть ли у радио будущее? Я верю, радио будет развиваться, искать новые формы. Так что радио будет жить, и очень даже неплохо.
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор с 13 по 19 февраля, но прежде о событиях этого дня. Главная новость пришла из Соединенных Штатов. В возрасте 48 лет скончалась популярная поп-соул и ритм-н-блюзовая певица Уитни Хьюстон. Суперзвезда. Обладатель самого большого количества в мире музыкальных наград и премий. Любимица публики во всем мире. Подробности в материале Мумина Шакирова.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Она умерла в Лос-Анджелесе в номере гостиницы «Беверли Хилтон». Смерть певицы констатировали в субботу 11 февраля в 15:55 по времени Тихоокеанского побережья США. На предстоящей сегодня церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Уитни Хьюстон будет посвящена специальная часть шоу. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Сама Хьюстон 6 раз становилась лауреатом «Грэмми». Альбом «I Will Always Love You» и саундтрек к фильму «Телохранителя» в 1993 году завоевали певицу сразу 2 граммофона. Об Уитни Хьюстон рассказывает известный российский промоутер, основательница частной компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая многократно привозила актрису и певицу в Россию.
Знаете, вот есть такое entertainer with a capital E, то есть с большой буквы. Она была выдающаяся совершенно певица. А если бы, конечно, не все ее проблемы жизненные, я думаю, что она входила бы точно в пятерку лучших современности исполнителей. Она была чудесным совершенно человеком, милейшая, добрая, заботливая, внимательная, обожала свою семью. А вы знаете, что в ее, собственно говоря, менеджменте были только ее родственники. После того, как умер папа, ее менеджировала сестра, другая невестка занималась public relations. И в этом, я думаю, была большая ее проблема, что у нее не было по-настоящему жесткого менеджера, который мог бы оградить ее от ужасного влияния ее мужа. Я считаю, что все ее, конечно, проблемы начались, когда она вышла за Бобби Брауна, который был отвратительнейшим человеком. И первый раз, когда она приехала в Москву и в Питер, они летели самолетом из Нью-Йорка через Франкфурт и, на наше счастье, потеряли его во Франкфурте. И она приехала одна. Ну, конечно, видно было, что у нее тяжелейшие проблемы. Но при этом она очень старалась, хотя уже ей было трудно дать зрителям наслаждение. Потому что, конечно, она уже и в первый раз, когда приезжала, петь так, как люди хотели, из бодигарда песню, чтобы она взяла те ноты, которые она там брала, она, конечно, живую уже не могла. Не знаю, по-моему, это трагедия жизненная и очень ужасно жалко ее. И, знаете, вот все-таки они как бы не такие близкие наши друзья, но я очень оплакиваю ее.
Бобби Браун – это тоже музыкант, известный рэпер конца 80-х, начала 90-х годов.
Да, он был известным музыкантом, но он был наркоманом. наркоманом, и, собственно говоря, он подсадил ее на наркотики. И каждый раз, когда она собиралась от него уйти, а собиралась она от него уйти массу раз, он находил какие-то слова, видимо, и возвращал ее. Она ложилась в больницу, давала слово бросить наркотики. И вот она выходила, если его не было, все было хорошо, как только он появлялся на горизонте. Так мгновенно все менялось.
Уитни Хьюстон из известной музыкальной семьи, ее тетя знаменитая Дайан Уорвик. На ваш взгляд, оказала ли тетя влияние на ее творчество, или это две параллельные судьбы, никак не пересекающиеся?
Я думаю, что это параллельные две судьбы, конечно. Она просто была выдающаяся певица. Если вы вспомните ее ранние записи и то, как она пела, ну, таких голосов очень мало было. Это просто был какой-то волшебный голос. К сожалению, наша публика не услышала ее в лучшем виде. Первый раз, когда она была в Москве, она в Питере еще вдобавок ко всему простудилась, и она уже очень в Москве плохо пела.
Об Уитни Хьюстон рассказывала Надежда Соловьева.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Главное событие на будущей неделе вновь ожидается в выходные. Организаторы автопробега по Садовому кольцу в Москве, который состоялся 29 января, планируют провести аналогичную акцию 19 февраля, но теперь уже по всей России. «Белое кольцо» – воскресный автопробег по Садовому кольцу был организован Лигой избирателей в поддержку честных выборов. В акции тогда приняли участие около 3000 автомобилей. Что будет отличать новый флешмоб, только ли географический охват, узнавала моя коллега Елена Поляковская.
Автопробег 19 февраля пройдет не только в Москве, но и в других городах России. Точное их число пока неизвестно. По предварительной информации, это будут так называемые миллионники, хотя к подобной форме протеста готовы присоединиться и небольшие города. В Кирове автомобилисты, участвующие в акции, проедут через весь город, сказал в интервью «Радио Свобода» организатор автопробега Виталий Брам.
Я планирую собрать где-то около 100 машин, может быть, больше. Вот маршрут по центральным улицам города – два круга мы сделаем. Естественно, основной девиз – это за честные выборы. Возможно, будет Россия без Путина. Также там прибавится наш местный на региональном уровне, Акиров без Быкова, это мэр города, которым очень многие недовольны. Вот. Ну и стандартные лозунги, которые мы использовались на всех мероприятиях прошедших. Маршрут по всему городу, у нас весь город пересекают две улицы, грубо говоря, да, от одного конца в другой. И вот этот круг получается, то есть все машины стартуют из одной точки на юго-западе города, и по кругу уже едут, то есть по двум центральным улицам они проезжают два круга. По поводу белого, естественно, я призываю как можно белого, больше, чтобы было. Как уже сами автомобилисты свои автомобили нарядят, украсят, это уже в принципе. Я не считаю, что именно там белый цвет должен доминировать. Я считаю, что самое главное, чтобы показать протест, самое главное – это выйти.
В Москве акция пройдет в несколько измененном формате, и ее маршрут будет пролегать не только через Садовое кольцо, но и вокруг Кремля. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из учредителей Лиги избирателей Петр Шкуматов.
Акция пройдет в формате немножко другом. Во-первых, мы планируем провести ее под девизом «Сожмем кольцо вокруг Кремля», то есть мы собираемся кататься не только по Садовому кольцу, но и по малому кругу вокруг Кремля, то есть по набережным, по Маховой улице. И если будет достаточно автомобилей, то у нас будет два белых круга, символизирующих честность, справедливость и позитив. А во-вторых, мы планируем провести эту акцию уже не только в масштабе Москвы, но и в масштабах всей страны. Собственно, к акции уже присоединилось очень много городов. И, собственно, во всех этих городах мы планируем, что машины с белой символикой будут ездить вокруг зданий администрации, там каких-то городских собраний, то есть, ну, грубо говоря, учреждений местной муниципальной власти. И, в принципе, уже очень много людей подтвердило готовность участвовать в этой замечательной позитивной истории. Мы еще хотим, конечно, призвать жителей, чьи окна выходят на Садовое кольцо, если вы поддерживаете вот этот вот автопробег за честные выборы, вы, ну, да, тоже автопробегом даже назвать нельзя, то есть это такой флешмоб за честные выборы, вывешиваете что-нибудь белое из своих окон, ну, это, мне кажется, будет смотреться очень здорово. Лозунги остались прежними: за честные выборы, за то, чтобы в нашей жизни было больше белого цвета, да, белый цвет — это у нас символ чистоты, справедливости. Я очень надеюсь, что эти вот акции и то, что происходит, поспособствует такому, знаете, самоочищению нашего общества, и мне кажется, что это нам очень нужно.
Автопробег 29 января стал своеобразным анонсом шествия и митинга на Якиманке и Болотной. Хотя организаторы говорят, что подобные акции уже зарекомендовали себя как самостоятельные. Один из учредителей Лиги избирателей и организатор московского автопробега Петр Шкуматов в интервью «Радио Свобода» выразил надежду, что «Белый круг» во всероссийском масштабе 19 февраля не закончится.
Безусловно, все акции не являются изолированными друг от друга, и они укладываются в одну такую общую большую цепочку акций, которые следуют друг за другом. Но то, что будет на Садовом кольце, вокруг Кремля и других городах вокруг администрации, это все-таки более самостоятельная акция. Такой большой белый круг позитива, я очень надеюсь, что он не закончится на 19 числе и будет, собственно, продолжаться, потому что очень много людей, очень много каких-то позитивных эмоций. Люди до сих пор вспоминают 29 января с каким-то таким особенным теплом и добротой. Любые прогнозы – это дело неблагодарное, потому что мы сами не ожидали, что 3000 автомобилей выйдут на прошлое событие, на прошлый флешмоб, и мы думали, там, ну, может быть, 1000 выйдет, тогда там замкнется одна полоса, а в итоге выехало 3000 и замкнулось две полосы. Вот сейчас тоже нельзя сказать вот так вот точно, сколько выйдет, но уже несколько тысяч человек записалось на страницы мероприятия в социальных сетях, и, в принципе, я думаю, что можно ожидать, что приедет больше автомобилей, а именно поэтому мы собираемся делать два круга, то есть не один круг, не белое Садовое, а два круга, то есть большой круг и малый круг. Я думаю, что места для всех хватит.
Практически во всех городах России белые акции организовываются через социальные сети, потому точное количество участников прогнозировать не берется никто. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
За день до всероссийской гражданской акции протеста, 18 февраля, сторонники Владимира Путина собираются провести массовый митинг в Петербурге. Организатором выступила Федерация независимых профсоюзов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
То ли петербургским сторонникам стабильности и сильной руки не дает покоя слава Поклонной горы, то ли их неприятно удивила бодрость оппозиционеров, которые, не побоявшись 20-градусного мороза, 4 февраля прошествовали по городу неожиданно стройными и многочисленными рядами, во всяком случае 18 февраля решено наглядно продемонстрировать свою лояльность и любовь к Владимиру Путину. Может быть, прочитав на самодельных плакатах слова «Путин очень плохой», кто-то решил уравновесить их плакатами «Путин очень хороший». Впрочем, что будет написано на плакатах за Путина, выяснится 18 февраля, а вот что их не увидят на Дворцовой площади, это ясно уже сегодня, поскольку Комитет по законности и правопорядку отказал в проведении акции в этом месте, желанном, но недоступном для многих, равно как и на Исаакиевской площади. Но, по всей видимости, это не слишком расстроило организатора, члена Общероссийского народного фронта и главу Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимира Дербина.
Предлагают Пионерскую площадь, площадь Сахарова, там еще какие-то адреса, которые не имиджевые. Мое предпочтение, чтобы было место имиджевое, чтобы можно было транслировать численность, если заявили, допустим, 10, а пришло больше, чтобы они могли не давиться.
Глава Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова уже за несколько дней до отказа говорила, что власти не дадут митинговать на Дворцовой площади никому.
Потому что если они разморозят Дворцовую площадь, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Шмольные там не дураки сидят.
Зачем вообще понадобилось митинговать за Путина?
Очень много проходит акций против Путина. В общем, я думаю, что штаб кандидата Путина возбудился, что нет никаких акций в поддержку, и поэтому проводят.
Считает заместитель председателя Петербургского яблока Николай Рыбаков. Совсем с другой точки зрения смотрит на этот митинг депутат Законодательного собрания Петербурга «Единорос» Виталий Милонов.
Мне кажется, что такой митинг нужен, хотя наши сторонники, это люди, которые не ходят на митинги, как правило, не их стиль, не наш формат абсолютно, но те мероприятия, которые были 4 февраля, они мобилизовали даже таких немножечко неповоротливых до митингов наших сторонников, и эта потребность уже назрела, и это не желание, как может показаться, кого-то сверху, а это желание исключительно снизу. Ну, не хочется, чтобы в Петербурге думали, что Петербург, его политическая общественность, это там 5-9 тысяч человек, но мы решили провести мероприятие, это поскольку мы хотим показать, что в Петербурге социально активных, и большинство таких людей, они ориентируются на сохранение стабильности и безопасности в нашем обществе. Поскольку только один человек может ее гарантировать, мы выходим на этот митинг.
А вот Николай Рыбаков сомневается, что у участников митинга за Путина обнаружится искренний энтузиазм.
Потому что когда ты идешь во что ты веришь искренне, то ты можешь идти даже когда холодно на улице. А когда тебя гонят из-под палки, то идти по холоду не очень интересно. Но я не думаю, что люди там будут стоять с огоньком. Когда результаты выборов подводятся не в результате голосования, а в результате переписки, не фальсификации протоколов, кто будет сводить на автобусах или вообще там манекены поставят. Никакой разницы нет. Прошла акция в поддержку Путина, галочку поставили, все.
Свозить автобусами и гнать насильно никого не будут, уверяет председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин. Между тем уже известно, что на совещании Союза промышленников и предпринимателей Владимир Дербин потребовал от бизнесменов привести на митинг по 100-200 человек. В предвыборной борьбе все стараются показать себя сильными. Это действует и на колеблющихся, говорит политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Кто выведет, как выйдет, уже в технику пошла, но для телевизионной картинки, для восприятия тех, кто находится далеко, это вот как бы сравнивается, какая сторона, какие козыри предъявляет вот в этой уже психологической борьбе. Идет борьба за то, чтобы люди поверили в результат. Потому что если люди не верят в результаты выборов, то выборы не имеют смысла. Вся политика – это баланс надежд и разочарований. И если вы после длительного срока пребывания хотите это продолжить, то это очень непросто. Вселить людей надежду на перемены, на лучшее. Это, я думаю, гораздо главнее, чем симметричные ответы на митинговые вещи.
По мнению Сергея Цыпляева, даже при полном процветании лозунг стабильности не годится для нового поколения, которое всегда хочет перемен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как ожидается, в среду в Смоленске состоится рассмотрение кассационной жалобы на приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. В конце декабря прошлого года за хранение и распространение наркотиков ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Сама Осипова и ее адвокаты настаивают на том, что приговор неправосуден, основан на сфальсифицированных доказательствах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным и политически мотивированным. По словам защиты, обвинение построено на лжи сотрудников центра «Э», а дело сфабриковано для того, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. Прокуратура подобные заявления называет несостоятельными, обращая внимание на то, что обвиняется Осипова в хранении и распространении наркотиков, которые во время обыска, инициированного отделом по борьбе с экстремизмом, были найдены у нее дома. 9 граммов героина. Здесь же оперативники нашли и меченую 500-рублевую купюру. Сергей Фомченков надеется, что кассационная инстанция разберется с доводами защиты, которые, по его словам, вообще не учитывались при вынесении приговора Таисии Осиповой.
Судья не учел, что в деле есть фальсифицированные документы, не дал оценку этому. Судья не дал оценку противоречивым показаниям свидетелей, которые на процессе меняли их несколько раз. Никак не принял те доказательства объективные, которые сторона защиты сумела добыть в ходе процесса. Это телефонные соединения понятых, видеозапись обыска, которая показывает, что обыск был проведен с тщательными нарушениями. Судья ничего этого не учел и вынес приговор, видимо, руководствуясь не юридическим соображением, а какими-то другими. Таисия не считает себя виновной. Адвокаты также настаивают о том, что она полностью невиновна и требует отмены приговора, освобождения Таисии.
Множество вопросов у наблюдателей вызвало то обстоятельство, что делом о наркотиках, в хранении и распространении которых обвиняют Осипову, занимался не госнаркоконтроль, а Центр по борьбе с экстремизмом. По мнению Сергея Фомченкова, это может являться дополнительным доказательством политической мотивированности уголовного преследования его жены. Фамилия Осиповой попала в так называемый список «Болотный». В нем поименованы люди, о помиловании которых организатор общегражданских митингов за честные выборы просят президента. Сергей Фомченков не слишком надеется на то, что это обстоятельство поможет Таисе Осиповой выйти на свободу.
Надежды остаются, что хотя бы из-за большого общественного резонанса вокруг этого дела, может быть, приговор изменен чуть-чуть в лучшую сторону. Конечно, при нынешней власти мы иллюзий не питаем. Мы не думаем, что режим вдруг ни с того ни с сего стал добрым и начнет отпускать людей на свободу.
Таисию Осипову поддерживают не только родственники и друзья. На днях блогеры заявили о намерении организовать автопробег из Москвы в Смоленск с тем, чтобы привлечь внимание к делу Осиповой, рассказывает один из организаторов автопробега Матвей Крылов.
Самого с первого дня ареста, с момента обыска, всем было понятно, что это провинция, где нет журналистов, и там будет очень легко посадить человека и дать ему срок. Соответственно, мы хотим привести с собой в Смоленск журналистов, блогеров и просто дать понять, что нет никаких глухих провинций, что сейчас все на виду. То есть мы хотим просто дать понять смоленскому правосудию, всем судьям, прокурорам, что за ними есть некий общественно-гражданский контроль, за ними наблюдают, и все их действия, все их поступки известны. Поэтому мы хотим приехать и в очередной раз выразить таким способом поддержку Тасе, потому что она будет нас видеть в зале суда. Ну, то есть это моральная поддержка.
По словам Матвея Крылова, к настоящему времени о намерении участвовать в автопробеге заявили 20 автомобилистов. В ночь на 15 февраля они соберутся на Кутузовском проспекте в Москве, чтобы успеть приехать в Смоленск к началу слушаний по кассационной жалобе Таисии Осиповой. В самом Смоленске проводить какие-либо акции не планируется, говорит Матвей Крылов.
Сам автопробег, сам блок-тур, это и есть одна акция, которая вполне будет достаточно для этого дня. Возможно, смоленские власти рассчитывают, что мы там будем что-то устраивать. Нет, хочу успокоить, что мы мирно приедем туда и просто присутствовать на суде без какой-то агрессии или что-то несанкционированное мы там делать не будем.
Защита Таисии Осиповой, говоря о незаконности приговора, обращает внимание и на то, что активистка «Другой России» страдает рядом тяжелых заболеваний, в том числе сахарным диабетом. Дома ее ждет 6-летняя дочь. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Далее в нашей программе. В Латвии пройдет референдум по вопросу о признании русского языка вторым государственным. В Белоруссии вручат премии борцам с режимом Лукашенко. Жители Челябинска требуют прекратить полеты боевой авиации над городом. В России стартует официальный футбольный сезон. И в мире впервые отметят День радио. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Костроме двое неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ, угрожали сжечь автомобиль журналиста Рената Мусина, если он не откажется от публикации статьи о коррупции в городском управлении МВД. Об этом РИА Новости сообщил сегодня главный редактор независимой газеты «Мой город Кострома» Альберт Степанцев. В Нижнем Новгороде сегодня состоялся флешмоб за честные выборы, организованные оппозиционным движением «Левый фронт». По данным полиции, в акции приняли участие более 20 человек. человек. Акция прошла спокойно, полиция никого не задерживала. Число жертв взрыва на украинской шахте «Северная», расположенной в Донецкой области, увеличилось до 5. Как сообщили в местном профсоюзе работников угольной промышленности, накануне один из пострадавших горняков скончался от полученных ожогов и травм в больнице. В Туркмении на проходящих сегодня выборах президента за час до закрытия избирательных участков проголосовали 93% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны. Выборы признаны состоявшимися. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Министры иностранных дел Лиги арабских государств на проходящей сегодня встрече в Каире приняли отставку суданского генерала Мохаммеда Аль-Даби с поста главы миссии наблюдателей ЛАК в Сирии. Ранее многие выражали недовольство кандидатурой Аль-Даби, которого не раз критиковали за причастность к нарушениям прав человека в суданском регионе Дарфур. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивают Евросоюз и МВФ в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам 130 миллиардов евро. Ливия настаивает на передаче ей Нигером Саади Каддафи, одного из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Информационная программа о событиях предстоящих 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. В день Святого Валентина, 14 февраля, в помещении белорусского отделения Пен-центра в Минске демократическое движение «Молодой фронт» вручит награды лауреатам премии «Люблю Беларусь». Премия будет вручаться в номинациях «Про-белорус», «Борец года», «Политика», «Культура», «Общественная деятельность», «Белорусизация» и ряде других. Кто оказался среди финалистов, выяснял Игорь Корней.
Ежегодную премию «Люблю Беларусь» молодежная организация «Молодой фронт» будет вручать уже в третий раз. Среди экспертов – известные в стране люди. Поэт Владимир Некляев, правозащитник Олег Гулак, журналист Андрей Дынько, драматург Николай Халезин, музыкант Лявон Вольский и многие другие. Голосовать за победителей члены жюри будут во всех номинациях, кроме «Борец года». Молодофронтовцы сами определили номинантов в этой категории. Ими стали журналист Андрей Почобут, блогер Дмитрий Галко, бывшие узники совести Андрей Бондаренко и Никита Лиховит, а также полтора десятка политзаключенных, которые остаются в белорусских тюрьмах. По мнению организаторов, некорректно голосовать за кого-то из перечисленных номинантов отдельно, поскольку каждый в прошлом году продемонстрировал образец невероятного мужества, а многие за политическую активность не один месяц провели за решеткой. Таким образом, «Молодой фронт» решил отметить всех номинантов. В других категориях на получение премии претендуют более 50 человек из Белоруссии и других стран. Среди них руководитель компании «Революция через социальные сети» Вячеслав Дианов, организатор акции протеста «Стоп бензин» Артем Шарков, арт-директор «Свободного театра» Наталья Коляда, лидер культовой группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок, активистки украинского женского движения «Фемен», польский политик Марик Мигальский, замредактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш и другие. Окончательный круг лауреатов определится непосредственно в день вручения премии 14 февраля. Однако наблюдатели не сомневаются, что в их числе точно окажется Сергей Михалок. В прошлом году бессменный лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» за критику белорусских властей оказался в прицеле правоохранительных органов. Более 3 месяца Генеральная прокуратура проводила проверку заявлений Сергея Михалка на предмет обнаружения высказываний, порочащих честь и достоинство президента. И только недавно адвокат Михалка получил письмо, в котором указывается: по итогам проверки принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Тем не менее, как считает коллега Михалка по музыкальному цеху, рок-музыкант Александр Помидоров, попытка преследования людей искусства – это вызов всем белорусам, которые мыслят вразрез с официальной идеологией.
Можно сказать открыто про спробу криминального переследа.
Сейчас можно говорить о попытке открытого уголовного преследования всех, кто думает немного иначе, чем того желает официальная пропаганда. Возможно, это такой своеобразный юмор спецслужб. Но, господа, мы же с вами не изображаем уголовных авторитетов, чтобы какие-то черные метки друг другу высылать. И когда такие иски высылаются в адрес моего коллеги, то я это воспринимаю как иск мне, а также всем другим музыкантам, которые числятся в оппозиции к власти.
Я готов успрымаю я это позву и мне. Посылайте тогда всем позвы.
К событиям, которые всколыхнули Белоруссию в 2011 году, несомненно, относятся молчаливые акции солидарности. В течение всего лета тысячи людей по всей стране выходили на главные площади своих городов и под аплодисменты молча протестовали против политики властей. В итоге около 2000 молчаливых протестующих были избиты, задержаны и приговорены к разным срокам административных арестов. Впервые к организации массовых акций через социальную сеть имела отношение не системная оппозиция, а не безразличные люди, в массе своей далекие от политики. Неудивительно, что координатор молчаливых акций Вячеслав Дианов – один из главных претендентов на премию «Люблю Беларусь». Череду нестандартных акций провели в прошлом году инициаторы протеста на колесах под названием «Стоп бензин». Итогом несогласия с политикой руководства страны в области формирования цен на автомобильное топливо стали многочисленные акции автомобилистов по всей стране. Кульминацией протестной кампании стало 7 июля 2011 года, когда почти 2000 автомобилей парализовали движение в Минске, и сотрудники госавтоинспекции ничего не смогли противопоставить такой огромной массе протестующих. В итоге уже через день Александр Лукашенко распорядился открутить назад цены на бензин и солярку, которые накануне были повышены сразу на 30%. В списке номинантов премии «Люблю Беларусь» организатор акции «Стоп бензин» Артем Шарков занимает законное место. В конце прошлого года международная общественность была шокирована методами белорусских спецслужб в борьбе с инакомыслием. Попытка активисток украинского движения «Фемен» отметить возле стен Комитета госбезопасности в Минске годовщину разгона акции белорусской оппозиции окончилась в духе гангстерских разборок. Девушки были задержаны на вокзале в Минске, после чего вывезены в лес, где их заставляли раздеваться и позировать с фашистской свастикой. Практически голыми их выбросили в Ельском районе вблизи белорусско-украинской границы. Лидер «Фемен» Анна Гуцол говорит, что никогда прежде с подобной реакцией сталкиваться не доводилось.
Я понимаю, что введение уголовного дела в стране, где суд право вообще, это из области фантастики, это нереально. Мы будем требовать от международного сообщества. Не то, что вводить жесткие санкции по поводу Беларуси, зачем мне пострадать белорусский народ, а вводить войска, освобождать белорусский народ от бандитов. Мы продолжаем протесты, мы будем делать все, чтобы оскорбить, унизить и высмеять в глазах белорусов и международного сообщества эти полоумские варварские структуры.
Беспрекословными авторитетами в общественной жизни Белоруссии являются участники акции против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 2010 года. Тогда в результате разгона шествия и митинга на площади Независимости в Минске более 700 человек были арестованы и приговорены к административным арестам. Полсотни впоследствии обвинены в организации массовых беспорядков и осуждены от 2 до 6 лет лишения свободы. Под давлением международного сообщества многие были освобождены в конце прошлого года. Однако ряд политиков, включая экс-кандидатов в президенты Андрея Санникова и Николая Статкевича, до сих пор остаются в тюрьме. А символом непокорности репрессивной машине стал 19-летний Никита Лиховид, отсидевший более 80 суток в карцере за отказ признавать себя виновным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
18 февраля в Латвии пройдет референдум по вопросу о признании русского языка вторым государственным. С такой инициативой выступило латвийское общество «Родной язык». В день референдума избирательные участки будут открыты с 7 утра до 10 часов вечера. Высказаться по этому поводу имеют право только граждане Латвии. Затем, как будет проходить референдум в Риге, будет следить специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Михаил, вам слово.
Здравствуйте, Аслан. Это важное уточнение, что по вопросу о признании русского языка как второго государственного могут высказаться только граждане Латвии, а не все жители страны. Проблема определения жителей Латвии с гражданством до сих пор не решена окончательно. Для россиян, возможно, это прозвучит странно, но примерно 1/5 или 1/6 часть населения Латвии не имеет гражданства вообще. У них на руках документы не граждан Латвии. То есть человек имеет право жить на территории республики, работать, но не имеет права голоса. И, как вы понимаете, это как раз те, кто не сможет проголосовать на референдуме. И, опять же, это очевидно, не гражданами являются те жители страны, для кого русский язык является родным.
Михаил, есть точные данные, сколько жителей Латвии не смогут принять участие в референдуме по вопросу о признании фактически их родного языка вторым государственным?
Есть. Буквально неделю назад был опубликован доклад уполномоченного по правам человека из которого следует, что негражданами Латвии являются 17% жителей страны, это приблизительно 370 тысяч человек.
Получение гражданства Латвии – это большая проблема?
И да, и нет. Для того, чтобы стать гражданином Латвии, надо пройти процесс натурализации. Не такой уж сложный процесс, если быть откровенным. Для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку. И надо думать, что это не проблема, если вы постоянно проживаете в Латвии. Также заплатить госпошлину, а стать гражданином России, я полагаю, еще проще. Экзамен по русскому языку сдавать ведь не нужно. И вот тут вопрос выбора. С паспортом не гражданина Латвии вы имеете те же права, что и граждане, кроме права голоса. Это минус, если так нравится ходить на выборы. Но есть и большой плюс. Не нужно оформлять визу в Россию. А раз уж мы говорили о том, что среди неграждан подавляющее число людей, для которых русский язык родной, можно предположить, что у многих из них проживают родственники в России. Для них вопрос поездок в соседнюю страну без дополнительных сложностей один из важных. То есть это сознательный выбор каждого жителя страны. Никто не препятствует латвийским негражданам выбрать один из двух или там более паспортов.
Эти люди не смогут прийти на избирательные участки и проголосовать. Какие в Латвии делают прогнозы относительно результатов? Будут ли приняты поправки в Конституцию страны с тем, чтобы русский язык стал вторым государственным?
Во-первых, для референдума по законам Латвии не установлен порог явки избирателей. Сколько придет граждан, столько придет. Задача референдума – выяснить, сколько избирателей поддерживают принятие поправок в Конституцию Республики. Но для того, чтобы они вступили в силу, за их принятие должна проголосовать как минимум половина всех граждан Латвии, имеющих право голоса. Даже приблизительная цифра уже имеется, это 770 тысяч человек. Сказать определенно, будут приняты поправки или жители Латвии выскажутся против, сейчас сказать, конечно, сложно. Из того, что мне удалось увидеть, услышать, прочесть, общий тон, скажем так, нет, вряд ли русский получит статус второго государственного языка в Латвии.
Причина этого тоже известна.
Их немало. Одну из них мы с вами, Арслан, уже обсудили в самом начале беседы. И рискну предположить, что большинство представителей титульной национальности в Латвии являются сторонниками такого мнения, что в республике государственным может быть только один язык. Латышский. Вот примерно так и заявил президент страны Андрис Бердзинш в одном из своих последних интервью. Спикер Сейма и вовсе назвала референдум провокационным. Звучат и другие характеристики, антигосударственные и так далее. Есть еще одна точка зрения по этому вопросу. Это само существование латышского языка. Есть и те, кто считает, что русский как второй государственный – это угроза. И сохранение одного единственного государственного в Латвии необходимо для сохранения в принципе латышского языка, одного из старейших в Европе. При этом подчеркиваю, что население Латвии всего чуть более 2 миллионов человек. Ну и опять же, как мы упомянули в начале разговора, родным он является не для всех.
Как проходила сама подготовка к этому референдуму?
Как подчеркивают представители общества «Родной язык», в полном соответствии с Конституцией Латвии. Сначала были собраны в поддержку референдума 10 тысяч, на втором этапе в ноябре прошлого года еще около 180 тысяч подписей, после чего избирательная комиссия Латвии в самом начале этого года назначила дату референдума – 18 февраля.
Референдум, голосование, выборы – все это мероприятие очень затратное, тем более для такой небольшой страны.
Да, и в Латвии уже подсчитали, что проведение референдума обойдется государственному бюджету, налогоплательщикам, а среди них, кстати, и те, кто не сможет голосовать за или против. Так вот, референдум обойдется приблизительно в 1,5 миллиона латвийских латов. Это около 3,5 миллионов американских долларов, ну или 100 миллионов рублей.
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков, специальный корреспондент «Радио Свобода», который будет следить за тем, как 18 февраля в Латвии пройдет референдум по вопросу о признании русского языка вторым государственным. На предстоящей неделе, 14 февраля, в Челябинске начнется судебный процесс по делу о запрете полетов фронтовых бомбардировщиков Су-24 над городом. Челябинцы жалуются на то, что они уже несколько лет не могут спокойно спать по ночам. Пожилых людей гул самолетов наводит на мысли о начале войны, а самые впечатлительные всерьез боятся бомбардировок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
То, что небо над Челябинском стало шумным и беспокойным и днем, и ночью, горожане заметили еще в 2010 году, когда в поселок Шагол, который находится в черте города, из Бурятии перебазировали авиаполк, состоящий из Су-24. Посыпались жалобы. В течение нескольких месяцев власти города и области вели переговоры с военными на уровне представителей Министерства обороны. И казалось, консенсус был достигнут. Летчики сказали, что увеличат высоту полета при заходе на посадку, изменят схему взлета и не будут летать над городом на малой высоте. Однако это не помогло. Эта запись сделана на обычную видеокамеру из окна одного из челябинских домов. Подобный грохот жители некоторых челябинских микрорайонов слышат уже больше года, практически ежедневно, а зачастую и по ночам. Причем жалобы на шум от полетов бомбардировщиков приходят из всех районов города.
Реально, если ты выходишь на улицу, у тебя уши закладывает просто. Ты вообще, ты, вот такое ощущение вообще ужасное. Когда ты сидишь дома, стекла дребезжат, дом ходуном ходит.
Ужасные вот эти полеты самолетов реактивных, которые шумят жутко, работать невозможно, они летают целый день, и днем, и вечером. То есть даже вот у нас вовсе стеклопакеты двойные, все через них слышно, очень жуткий гул.
Когда в апреле 2011-го, спустя полгода полетов, возмущение горожан достигло своего пика, и даже сити-менеджер сказал, что, открыв окно в своем кабинете во время совещания, чуть не оглох, военные тоже решили высказаться и заявили, что прекращать полеты не собираются. Более того, аэродром был построен давным-давно, и прежде чем окружать его жилыми кварталами, городским властям нужно было хорошенько подумать и согласовать свои планы с хозяевами аэродрома. Слово командиру войсковой части 69-806 полковнику Николаю Гостеву.
Исходим из того, что аэродром построен давно, 36-й год, да? Есть статья 46 воздушного кодекса, что проектирование, строительство, развитие городских, сельских поселений в пределах приаэродромной территории должны проводиться по согласованию с собственником аэродрома. Тоже требуется статья 128 федерального правила использования воздушного пространства. Однако на деле, что у нас получается? В данной ситуации или местные власти в те времена к этому отнеслись с непониманием, где, что мы сейчас как раз на этот счет и пытаемся разрулить. Если бы не разрешали строительство на этой линии пути, не было бы такого вопроса. Но если сейчас разрешили строительство, ну кто строительство разрешал в этой линии? Вот поверьте, мы приехали сюда недавно, мы служили в другом месте. Нам приказал Верховный Главнокомандующий прибыть сюда и министр обороны развернуть авиационную базу. Мы здесь развернулись. Мы попали в те условия и вынуждены летать в тех условиях, которые уже были созданы до нас.
Постепенно и власти, и общественные активисты, и рядовые горожане стали понимать, что никакого иного выхода помимо судебного разбирательства и ситуации нет и быть не может. В минувшем сентябре уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов объявил о начале сбора исковых заявлений от горожан. Цель – добиться от военного ведомства прекращения полета боевых машин над городом и компенсации морального вреда челябинцам. Считающим себя пострадавшими горожанам представили специалиста московской организации «Экоюрист» Анну Ильину.
Это иск в защиту неопределенного круга лиц, всех граждан города Челябинска. Каждый гражданин имеет право присоединиться к этому иску в качестве истца и потребует тоже прекращения экологически вредной деятельности. Это войсковой части 69-806. Взять выписку из истории болезни, и эта выписка будет приложение к исковому заявлению. И на основании вот этого факта вполне возможна компенсация морального вреда. То, что превышают нормы децибелы, шумовые и санитарные нормы, этот факт уже подтвержден. Замер у школы номер 416. Показали децибелы 85, норматив значение 60.
Эксперты Роспотребнадзора действительно уже провели ряд измерений шумополетов и зафиксировали серьезные нарушения. Одним из пострадавших от них себя считает Николай Дейнека, член общественной палаты Челябинска. Он цитирует одно из обращений.
Что происходит в нашем городе? Сегодня 8 июля 2011 года в 3 часа ночи мы были разбужены страшным шумом от самолетов. Ребенок вообще решил, что нас бомбят фашисты. Оказывается, без объявления войны на нас напала своя же авиация. Я просто хотел обратить внимание, что тот житель по улице Молодогвардейцев, дом 10, также вот у меня жалобы с улицы Гагарина, 30Б, улица Елькина, 45. Мы знаем, что недавние замеры Роспотребнадзора показали, что уровень авиашума превышает допустимые нормы. Допустим, улица Марченко не соответствует требованиям санитарных норм. Замеры по улице Хмельницкого на ЧМЗ не соответствуют требованиям.
За 2011 год жители Челябинска направили в органы власти более 400 жалоб на гул бомбардировщиков. Исковые заявления в суд подали 3 человека. Инициативу горожан поддержало общественное движение «За природу», которое направило иск в защиту неопределенного круга лиц. Кроме того, один из горожан подал отдельный иск о возмещении вреда здоровью. Врачи прописали ему дополнительные лекарства, поскольку шум от самолетов по ночам вызвал обострение хронического заболевания. Первые слушания по делу состоятся в ближайший вторник, 14 февраля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
14 февраля в России стартует официальный футбольный сезон. Российские клубы проведут первые матчи в Еврокубках. Подробнее об этом расскажет спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Действительно, 14 февраля состоится первый официальный матч 2012 года для российских клубов. Казанский «Рубин» будет принимать греческий «Олимпиакос». Это матч Лиги Европы, 1/16 финала. Отмечу, что остальные три российские клуба, которые также принимают участие в весенней стадии Еврокубков, свои матчи пройдут в другие дни. 15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать португальскую «Бенфику». 16 февраля 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Атлетико» из Бильбао, испанским клубом. И, наконец, позже других вступит в борьбу ЦСКА, который в своем матче Лиги чемпионов 1/8 финала проведет 21 февраля с мадридским «Реалом», знаменитейшим европейским клубом. Как известно, российский чемпионат перешел на систему «Осень-весна». Было это сделано для того, чтобы синхронизировать европейский футбольный календарь с российским, или наоборот, российский с европейским. И вот теперь первая проба сил на этом новом поприще. Конечно, погода сыграла злую шутку. Холода, установившиеся не только в России, но и по всей Европе, со снежными заносами, ввиду чего было отменено много матчей национальных чемпионатов, внесли свою поправку в европейский календарь, а чемпионат России по футболу, напомню, возобновится лишь 3 марта. Так что картина для России и для еще бывшего Советского Союза стандартная. Клубы, которые играют в Еврокубках, свои матчи начинают раньше других. Ну вот, холода внесли поправку в календарь и Еврокубков. В частности, «Рубин» будет принимать «Олимпиакос» не в Казани, а в Москве, на стадионе «Лужники». Точно так же и в прошлом году казанцы не смогли подготовить свое поле на центральном стадионе в Казани для матча с голландским «Твенте», и теперь им придется играть в Москве, не на своей публике. Не думаю, что будет от этого «Рубина» лучше. Да к тому же он еще и два первых матча национального чемпионата России проведет на стадионе, где играет обычно его молодежная команда. «Зенит» намерен провести свою игру на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. По прогнозам погоды, там будет в это время минус 17 градусов. Насколько возможно игра с клубом из Португалии в таких условиях, пока не ясно. Ходили разговоры о том, что «Зенит» перенесет также в Москву, в Лужники, на искусственный газон эту встречу, но пока сотрудники клуба говорят о том, что матч состоится при любой погоде в Санкт-Петербурге. Точно так же в Лужниках проведут свои матчи и «Локомотив», и ЦСКА. У ЦСКА, напомню, пока своего стадиона просто нет, он еще только строится. А «Локомотив», хотя и имеет свою современную европейскую арену в Москве, в Черкизово, но тоже решил проводить матчи в Лужниках, чтобы не портить стадион, свое поле, чтобы оставить его более или менее в сохранности к чемпионату России. Конечно, это несколько анекдотическая ситуация. Все четыре российских клуба проведут свои матчи Еврокубков на поле с искусственным газоном. Еще совсем недавно УЕФА не разрешала проводить матчи Еврокубков такого уровня на искусственном покрытии, но теперь, видимо, времена изменились, и в данном случае деваться просто некуда. Возможно, искусственное поле для таких условий может быть наиболее и пригодно. Иногда в европейских кубках бывает такая практика, когда клубы договариваются друг с другом и проводят матчи наоборот. Первый матч на чужом поле, а второй на своем, меняются местами с командами из более теплых регионов. Но, во всяком случае, «Зениту» с португальской командой или «Локомотиву» и «ЦСКА» с испанскими клубами, а уж тем более «Рубину» с греческими, вполне можно было бы это сделать и домашние матчи таким образом провести чуть более позже. Но пока что об этом разговора нет. Видимо, европейский график достаточно плотен и серьезен, чтобы менять местами так радикально европейское расписание. Но что касается соперников российских клубов, я думаю, что «Бенфику» и «Реал» представлять не надо, а клуб «Атлетик» из Бильбао, с которым встречается «Локомотив», 8 раз выиграл чемпионат Испании, является 24-кратным обладателем Королевского кубка, но пока что российские команды с «Атлетиком» в последние годы не играли, и в последние годы эта команда выступает не очень ярко.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». 13 февраля впервые будет отмечаться Всемирный день радио. Решение об этом было принято в прошлом году государствами-членами ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно. 13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые вышло в эфир радио ООН. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
13 февраля 1946 года на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция о создании радио ООН.
Это радио было призвано информировать мировую общественность о работе этой организации. Радиовещание было трехчасовым ежедневным, сначала на пяти языках – английском, испанском, китайском, русском и французском, затем почти через 30 лет прибавился арабский. Сегодня радио Организации Объединенных Наций вещает на 25 языках в 167 странах и автономиях, а самому радио больше 100 лет. Но при нынешнем развитии электронных средств информации возникает вопрос, какова сегодня роль радио, и есть ли у радио, по крайней мере в его нынешней форме, будущее? Вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплер вспоминает, что появление телевидения означало, по мнению многих, гибель не только кино, но и радио. Однако радио сумело выжить, решительно изменив свой формат. До телевидения по радио передавали театральные постановки, эстрадные концерты, спортивные матчи, детские передачи. Телевидение все это забрало себе. Тогда радио сконцентрировалось на музыке, на местных новостях и спортивных передачах, которые были рассчитаны на болельщиков за рулем. В Америке в последние десятилетия повысилась роль политических комментаторов. Это произошло после того, как в 1987 году Федеральная комиссия по связи отменила правила, по которым радиостанция несла ответственность за сбалансированность политических передач. То есть, если выступал политический комментатор консервативных взглядов, то требовалось обязательно предоставить равное время комментатору противоположных, скажем, либеральных взглядов. Когда это правило было отменено, политические комментарии стали намного острее и привлекли немалую аудиторию. Разговорные программы заняли в основном волны AM, а музыкальные FM, где звуковое воспроизведение лучше. Хотя в основном у нас коммерческое радио, существующее за счет реклам, но продолжает жить и общественное радио, существующее прежде всего за счет государственной поддержки и частных пожертвований. Обе формы не конкурируют друг с другом. В крупных американских городах работает довольно много местных радиостанций, вещающих на языках этнических меньшинств, на испанском, китайском, русском. Сегодня это очень важная часть работы радио AM в Соединенных Штатах. Какова ныне роль государственных и полугосударственных радиокомпаний, таких как «Голос Америки» и «Радио Свобода», рассчитанных на зарубежных слушателей? Я думаю, их роль все еще очень важна. Радио «Свобода» всегда была одним из главных источников свободной информации для жителей стран с тоталитарным режимом. Даже после окончания Холодной войны эти радиостанции доводят до иностранных слушателей американскую точку зрения на многие события – политические, социальные. Я полагаю, что такая информация всегда будет интересна слушателям, независимо от формы правления в этих странах. Есть ли у радио будущее? И если есть, то какое? Это зависит от направлений, которые радио изберет. Например, газеты ради выживания публикуют свои интернетные версии. Радио тоже делает свои интернетные страницы. Радио можно слушать по компьютеру. Одна из форм выживания – интернетное радио и онлайновая версия радиопрограмм. Остается пока очень важное отличие радио от телевидения и печати. Это прямой, двусторонний, живой контакт радиокомментатора и радиоведущего со слушателями, которые хотят высказать свое мнение. В таком непосредственном голосовом общении особенность радио и его преимущество. Я верю, радио будет развиваться, искать новые формы. Его не убило телевидение, не убила новая технология. Наоборот, радио умело пользуется новыми возможностями, которые открывает электронная и компьютерная техника. Так что радио будет жить, и очень даже неплохо. Это был Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом все. Вы слушали «Время свободы», «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.